Здравствуйте. Значит, если кто-то думал, что я в последний раз, что я сейчас пойду, потому что обещал в последний раз, то произошла ошибка. Я, значит, предполагал, что мы пойдем в сторону христианства. Не как, так сказать, принять христианство, а в плане понимания. Но случилось несколько телефонных звонков, в результате чего я понял, что надо снова прояснить концепцию Бехор, первенца. Вот сейчас я попробую это изложить более ясно. А уже в следующий раз, ну, я надеюсь, мы пойдем дальше в том направлении. Рано или поздно мы там будем. Ну, хорошо, теперь, значит, уже по сути. Вот эпизод в Хумаш мы рассматривали, который говорит о том, что Исав продал Якову первородство. Значит, что это обозначает? Событие значимое, весьма значимое в истории народов, не только в истории этой семьи. Ну и тогда, значит, желательно в нем разобраться. И начало разобрания должно состоять в том, что мы должны понять, что такое, собственно, бехор, первенец. В чем идея этого? Продал первородство, а что он, собственно, продавал-то? Ну, вот первое, что мы должны усвоить. Ну, давайте, значит, пойдем в этом направлении. С точки зрения галахи, закона, понятно, первый, который рождается мальчик в семье, он бехор. А теперь, какая здесь подоплека, что за этим стоит? Почему этот человек, который первый родился, он выделен среди всех остальных детей? Значит, когда происходит рождение ребенка, то отец как бы проявляет свою силу, выявляет себя, точнее, не проявляет себя, а выявляет себя в ребенке, в сыне. Это будет с любым, не обязательно первенцем. Значит, родилась не кошка, а человек. Это проявление человеческого начала в ребенке. Дальше, ну, все дети разные. Все, значит, дети в семье, они разные. Один такой, другой, значит, сякой. А третий хороший. Так вот, тем не менее, есть общее. Общее, как бы, знаменатель у всех у них. Это выявление человеческого начала. Не кошка родилась, а человек. Это будет в любом из детей. Значит, вот когда происходит рождение, мы, с одной стороны, видим один аспект, что-то конкретное рождается, такой-то человек с такими-то качествами. И в то же самое время происходит выявление общего. Появился человек. Конкретность и общее, они, значит, в действии сливаются в одном, тем не менее, две разные вещи. И коль скоро так, то и в самом процессе возникновения ребенка, зачатия, тоже участвуют эти две силы. Создание человека и создание вот такого именно человека. Если мы вот вникаем, то мы видим, что здесь есть специальный аспект. Отец и сын. И вот сын – это просто человек в первую очередь. Какой конкретно же другой вопрос. Так. Так вот, это, если мы посмотрим на этот аспект возникновения человека, тогда первый, который родился, он имеет приоритет по отношению к другим детям. Почему? Ну, объяснение трудно, потому что, хорошо, значит, человеку с такими-то качествами, он, например, родился математиком или художником. Но это очень хорошо. Но он человек в первую очередь. Если он сделал такую ошибку, что он считает себя в первую очередь там, художником, то у него, соответственно, жизнь пойдет немножко наперекосяк. Значит, вот этот аспект рождения человека, он имеет приоритет. И тогда он находит олицетворение, воплощение в самом начале. Что это приоритет? В ком? В первенце. Вот первый, который родился, он и будет таким. Он несет вот эту силу рождения человека, значит, явления человека именно, несколько ярче, чем остальные, что он первый. Вот так природа устроена. Так Творец устроил. И поэтому вот есть концепция вихор, первенец, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Теми, которые там есть. Мы потом, может, про это и будем говорить. Вот в этом идея. Дальше, ну, пойдем в сторону углубления, что за этим стоит. Ну, значит, вот был отец. У отца свой отец, то есть дед. Потом прадед и так далее. И вот эта цепочка передачи человеческого от одного к другому, это и есть цепь рождений. Какие рождаются при этом, значит, люди, это отдельный вопрос. Но, тем не менее, вот передается концепция передачи человека, человеческого из поколения в поколение. Если мы так будем идти назад, туда, к истоку, то, ну, мы придем к Адаму. Адам Харишон, первый человек. Так. Ну и давайте посмотрим, что же там было. Вот на самый первый, в самом начале, когда вот это происходило, передача человеческого, может, Хумаш сказал что-то про вот какую-то дал идею, скрытый смысл про это, что происходило. Он не просто родил и все. Ну, давайте смотреть. Это Берешит, пятый перек и начало этого перека. Сейчас мы посмотрим, что здесь сказано. Это родословное человека, то есть Адама. В день сотворения Богом человека, по подобию Божьему, он сделал его. Мужчина и женщина. Так. И дальше третий пасук говорит. И прожил Адам 130 лет. И породил он в своем подобии и по образу своему, нарек ему, секунду, извиняюсь, я буду перевод делать с иврита. И, значит, жил Адам 130 лет и родил по подобию его и по образу его. Вейкро шмо Шейс. Назвал имя ему Шейс. Он породил, не сказано кого в точности, но мы понимаем, что человека, не кошку. Но что здесь сказано? Этот переход по образу и подобию его. Кого его? Два варианта. Либо самого Адама, либо Творца. На самом деле разницы нет, потому что Адам сам был по образу Творца. Мы видим в этом переходе, в самом начале, от одного поколения к другому, в самом начале, введена вот эта концепция, образ Творца, целым Элоким. Значит, передача по рождению вот этого человеческого начала, это играет первостепенную роль, ну, ключевую роль, скажем так. Шумаш указывает на это именно. Мы видим, что понятие первородства, оно на самом деле восходит по смыслу своему, уже скрытому, Концепция целым Элоким. Образ Творца. Так. Значит, вот интересный взгляд на то, что в человеке человеческом, на самом деле, по сути. Это образ Творца. И Хумаш не говорит, что он сделал человек. Он сделал по образу его и подобию его. И не сказано, за кого. Вот в чем суть. Мы знаем, что человек, но в чем суть? Он человек, если он отвечает этой концепции. В той или иной степени. Так. Дальше вот это соответствие отвечание вот этой идеи целым луким, подобие Творцу, оно может проявляться на разных уровнях. В душе человека. Или в его природе материальной. Ну, как бы, в его природе. Может в соединении души и природы проявляться. Но когда мы говорим про бухор, первенца, речь идет не о душе. Почему? Потому что, ну, при чем тут душа? Есть рождение ребенка. Какая у него душа, какая разница? Родился первым, значит, бехор. Значит, отсюда вывод, что в самой природе человека заложена эта идея, встроена как бы это бехойрос, первородство. Свойство природы. Но что за свойство природы? Вот отвечать вот этому целому луким. Вот это именно свойство. Теперь, что такое природа человека? Значит, ну вот объяснение дается такое. Есть каркас, внешний вид человека, внешние органы его, есть внутренние органы, как мы знаем, там сердце, печень и прочее. Есть определенные свойства, типа влажность, там, что еще, теплота, другие свойства, которые присущи человеку. Есть определенные энергетические силы, которые есть у человека. Есть свойства уже более высокого характера, типа разум. Это тоже свойство человека, этого сила определенная, которая в нем заложена. Доброта, скажем. Это все вместе образует определенную систему. Это же одно разрозненно, все не связано. Это система, которая функционирует определенным образом. Как ей задали это функционирование. И вот это вот все вместе с функционированием, это и есть природа человека, тева его. Дальше человеку еще дали душу, которая воздействует на эту тева. Это будет иная история уже. Насколько душа проявляется в теве, это отдельный вопрос. Но тева сама по себе, это вот система, который описывает человека в ее функционировании. Это тело. Очень похоже на творение, как, значит, мир был создан. Есть видимый мир, деревья, там, солнце, еще что-то. Есть скрытые какие-то процессы, скрытые силы, которые стоят за кадром. И там многослойность есть. И вот все вместе это образует творение в функционировании. Очевидное соответствие. Так вот, оказывается, в природе человека, в тело, есть это свойство, определенным образом связано с целым луким. И оно дано бехойер, первенцу. Так. Ну, теперь, значит, несколько слов об этой своей концепции. Неужели только первенцу? Ну, давайте посмотрим. Значит, сказано в Хумаш, это в книге Шмот, что Ам Исраэль, еврейский народ, это первенец для Творца. Ну, Хумаш это сказал, тут нет. Значит, вот мы это принимаем. Народ первенец, значит, в каком смысле народ первенец? Ну, мы уже пояснили, что значит первородство. Это связь с Элоким. Народу это дано. Это вот одна из главных причин, почему мы именно выделены из других народов. Мы имеем специальную связь с Луким по параметру, не просто по душе. Душа – это отдельно, мы сейчас про это не говорим. Мы говорим про первородство. Это на уровне Тева. В природу народов встроено вот это начало, что ли, это сила. Дальше. Ну, народ, он состоит из людей. Если встроено в народ, значит, должно быть и в людях, иначе не получится. И тут речь уже идет не обязательно о первенцах. Человек, он там третий в семье, но он принадлежит народу. Значит, он уже имеет определенную связь в своей природе. Это в него как-то заложено. Целому Луким. И тогда, коль скоро так, вот это то, что в нем заложено, хотя он и не первенец по происхождению физиологии, он может это в себе развить, или может изначально у него уже так, что в несколько раз превосходит первородство того, который по Галахе, по закону первенец. Это нормальное явление. Что для этого, так сказать, нужно? Чтобы вот у этого человека была специальная как бы связь с народом. Иметь вот этот ингредиент первородства от народа, на уровне народа. Тогда он может вполне превзойти вот по этому параметру в своей природе, как бы формального, ну, по закону первенца. Ну, примеры с Хумаш, скажем, когда Яков Авину давал браху на сыновей Йосефа, он к нему подвел Менаше и Эфраим. Менаше был первенец по рождению, и Йосеф хотел, чтобы он получил броху, силу брахи от отца, который исходит от правой руки, более сильной. Яков поменял. Почему? Потому что он видел, что на самом деле, кто на самом деле здесь первенец. Кто на самом деле ближе к этой концепции Луким. Дальше посмотрим с точки зрения букв на это. Слово Луким. Гематрия 86. Это имя Творца. При помощи этого имени вот и творилось все мироздание, человек в частности. Первый перек Хумаш. Гематрия 86 у Луким. И в этом имени 5 букв. Если мы от 86 отнимем 5, получится 81. А это гематрия слова «тева». И вот интересное числовое соотношение у нас получилось. Имя Луким 86, количество букв 5 и третье число в этом соотношении числовом Тева 81. Ну а теперь надо оценить, что за этим стоит. Что-то интересное стоит, ну а что? Значит, объяснение дается такое. Но я сейчас немножко, так сказать, упрощу, я это поведу на более, на пальцах буду говорить, чтобы не входить в все дебри. Ну, вот представим себе, что есть Солнце. Это имя Луким. Есть лучи, исходящие от этого Солнца. Пять. Пять лучей от него исходят, от буквы этого имени. И дальше вот лучи, они светят куда-то. Куда они светят? Вот это число 81. Тева. Это место Тевы в имени Луким. У этого имени есть свет, который исходит от этого имени. Он как бы внутренний, как душа, что ли. Эта душа, она распространяет свой свет по поверхности. Число 81, Тева. Тева – это внешнее. И вот связь этого имени Луким, корня, с Тева, он осуществляется через этот свет, который идет через букву этого имени. Это место Тева. Первенец – это когда вот это распространение света, оно идет вот таким образом, что Тева действительно связано с этим корнем. Это признак первенства. Порождение или не порождение, но это вот первенец вот по сути. Еще раз, связан с корнем, а именно с именем Луким, но на внешнем уровне. Внешний уровень устроен так, что он восприимчив к этому свету, впитывает его. Тогда у него есть соединение с этим корнем. Это концепция первенец в обобщенную же. Буква эта вот так будет прослеживаться. Связь с корнем через то, что идет от корня этого. Вот внешняя связанность, вот это, да, же мы имеем здесь первенец, выделен. Человеческое присутствует. Так. Значит, ну вот я полагаю, мы разобрали, что такое первородство. Теперь следующий вопрос, а как можно эту вещь продать? Исав продал первородство. Яков купил. А как это? Если это была корова, например, или участок земли, ну понятно. Сначала принадлежит одному, а потом переходит в владение другого. Это же не предмет первородства. Это определенное качество. Как качество можно продать? Человек умный, а другой не очень умный. Так и что, он может продать свой ум, что ли? Они договорятся, знаешь, я тебе продам свой ум, у меня слишком много, купи, дай мне $1000. Пожалуйста, хочу быть умным. И ничего же не произойдет. Они поговорили, и тем дело кончилось. А вот здесь мы Хумашин продал качество. Всевышний делил Исаав по рождению этим свойством. Мы выяснили, что это за свойство. Он взял и продал его. Как это может быть? Что-то надо понять сейчас. Что значит продажа как таковая первородство? Давайте, значит, оттолкнемся от известного примера купли-продажи. Обычно продается, скажем, ну, пусть корова, раз уж так. Раньше корова принадлежала Рувен, сейчас он лежит Шимон. Она перешла из одного владения в другое. Она сказала «му, бай-бай» этому Рувен и поздоровалась с Шимон. Это переход. Она должна была покинуть то владение, в котором была раньше. Это и есть суть продажи. Так, на что здесь происходит с Исавом? Пасук говорит, что он пришел Минхасаде Виху Оейв. Он пришел с поля, и он уставший. Это говорится в пасу, который начинает эту всю историю про продажу первородства. нас вопрос, как можно продать. А вот пасук начинается именно с этого. Он объясняет, в чем же здесь продажа. Исав ушел, пришел с поля Минхасаде, и он еще уставший. У нас было это на занятиях, я просто сейчас, значит, повторю вкратце. Если почитать числа, Асоде, гематрия 314. Это гематрия имени Шакай, имени Творца, который соотносится с корнем творения. Это имя Шакай Шиндалтьют, оно произвело вот это творение, семь сил творения. Значит, он пришел оттуда, с поля этого. Тут важны два варианта. Что значит пришел? Либо, ну вот, просто пришел и там собрал фрукты какие-то и принес их в дом. Либо нет, ушел от этого поля. Значит, вот что здесь имеет место? Еще раз, здесь говорится о том, что Исав пришел с поля, мин асаде, от поля. И вот здесь два варианта. Либо он порвал с этим корнем, ушел от него, либо нет. Он был в поле, вот сейчас он привнес в то место, куда он пришел, что-то с того поля, урожай какой-то. Два варианта возможны. Ну, они принципиально разные. Уходить от корня или, наоборот, являться его развитием. Привносить его в нижний мир. Совершенно разная история. И что же с Исав здесь произошло? Хумаш должен сказать. Он сразу и говорит. Иху оейв, он уставший. Значит, от чего он устал? Что значит уставший? От того, что он ушел с поля. От этого он устал. Это прямой текст. Ушел с поля, он стал уставшим. Так. Так вот здесь, объяснение такое. Это имя Шакай, корень творения. В нем заложена сама программа. Оно не только сотворило мироздание, но оно еще сотворило закон, который положен в основу управления, функционирования мироздания. И две вещи шли одновременно. Силы, которые создавали творение, они же отвечали за функционирование творения. Так вот, значит, имя Шакай, оно создало этот закон функционирования. Общий закон, как бы универсальный закон, так на высоком языке, универсальный закон функционирования мироздания, там есть полно подпрограмм всяких, вот, главный программ поменьше, ну, есть закон функционирования. Дальше, если человек следует этому закону, ну, все будет прекрасно. Потому что сам закон, он дает жизненную силу, связь с корнем. Связь с корнем осуществляется, сказать, через этот закон. Что мы связаны с этим корнем только то, где мы находимся, через творение, через его функционирование. Другого способа нет просто. Все остальное – это imagination, воображение. Если человек идет по закону функционирования творения, вот он и связан с этим корнем положительным образом. От него будет выступать жизненная сила. А если нет, он идет против течения, против ветра. Ему говорят, надо так, а он идет по-другому. Я пойду, говорит, своим путем. Он будет уставший. Он идет против сотворения, творения мира. Конечно, на внутреннем уровне будет уставшим довольно быстро. Вот. Так что здесь сказано? Он уставший. Ну, тогда однозначно он ушел от творения не в том смысле, что он стал привносить творение, закон, значит, творения там, в том месте, где он жил, а наоборот, он отошел от него. Поэтому он уставший. У вас все сказано. Так вот, ну что получается? Он ушел от корня, от этого имени Шакай, от корня творения. Это и есть продажа. Что мы говорим, что стоит за продажей? Продал первородство. Что значит продал там корову? Раньше корова была в моем ресурсе, теперь я выгоняю свою ресурс за это, меняю на что-то. На деньги или еще на что-то. И уже нет моего ресурса. Вот так и здесь. Продал Бехойрес, он ушел от этого корня. Что Бехойрес, первородство, ну, есть связь с этим корнем, как мы выяснили. Связь с именем Луким. Значит, тут у нас, значит, вырисовывается. Продал в каком смысле, что он действительно вот эту свою силу первородства отошел от нее, выгнал как бы ее из себя. И у него это на самом деле прозвучало в его словах. Ему Яков говорит, продавай первородство прямо сейчас. А он начинает рассуждать. Я хожу на смерть. Зачем мне первородство? Значит, в чем идея его осуждения? Что было у него в голове в этот момент? Я хожу на смерть, вот причина. Так а какой человек не ходит к смерти? Все, в общем, рано или поздно. Давайте посмотрим на смерть в общем, в абстрактном виде. Жизнь и смерть. Жизнь, когда человек получает жизненную силу от души или еще чего-то. Смерть, когда он перестает получать жизненную силу. Природа жизненной силы может быть разная совершенно. У кого-то от продуктов, у кого-то от упражнений физических, у которых от, скажем, какого-то духовного развития тоже неплохо. Разные источники. И бывает, что жизненная сила человека приходит от его души человеческой. А душа человеческая, она уже связана с более высоким источником жизненной силы. С корнем, что ли. Душа в человеке представляет корень верхний. Так вот, если питание идет, жизненная сила идет от этой души, от верхнего корня, ну, вот он будет живой на этом уровне. Духовно будет жить. Потому что у него рука и нога болит при этом. Это отдельный вопрос. Мы говорим про вот жизненную силу, которая идет вот от определенного источника. На том уровне из источника будет жить. Так вот, Исаак говорит, я хожу на смерть. Мой жизненный путь не идет вразрез с жизненной силой, которая связана с корнем. Речь идет о первородстве. Первородство – связь с корнем. Говорит, а я оттуда не получаю жизненной силы. Зачем мне это нужно? Вот мы видим в его мотивации, в его рассуждении, что на самом деле стояло за этим. Отрыв от корня. Что не просто на словах, а я хожу, это жизненный путь, это действие, которые постепенно отводили его от того корня высокого, от корня первородства. Дальше он очень трезво рассудил, что ну, так, то, что мне брат предлагает, это гораздо более привлекательно для меня, что я так и так не имею. Но видим в этом предложении тоже, что Исаак отходил от корня, который дает жизненную силу в данном случае. Так. Вот эта продажа, удаляю из своего владения вот это, удаляю первородство. Мы видим здесь, у нас был вопрос, как продать качество. Ну, качество не вещь. Но процессы при продаже качества должны быть такие же, как при продаже вещи. Тогда это будет работать. Дальше. А дальше нужно еще действие продажи само по себе. Например, если один человек хочет продать кому-то корову, он говорит, я тебе продаю корову. Хочешь купить? Хочу. Ничего не произошло с точки зрения еврейского закона. Они поговорили, и дальше другой может передумать и сказать, что, знаешь, я передумал. Я не буду тебя покупать, или я не буду тебя продавать. Чтобы он не смог передумать, нужно действие, которое закрепляет это. Майса киньян, как говорят. Покупка. Тогда уже никто не может перерешить. Ты можешь перерешить, но это не поможет. Вещь продана. Вот в физическом мире, чтобы продать, нужно определенное действие. Без этого ничего не произойдет. Ну, очевидно, так же точно и в мире более высоком. Нужно конкретное действие, которое не просто он говорит, что вот я продаю тебе вот эту свою силу, я отказываюсь от нее. Ну, что-то, чтобы закрепило это действие. Так вот вопрос, где здесь действие? В этой истории между двумя братьями, где здесь действие? Ну, оно тут далеко идти надо, но оно только одно здесь. Яков с самого начала сварил ему это, значит, кушанье это, и он его поел. Это еда, это и есть это действие. Хочешь прироста? Хочу. Тогда я даю тебе вот вместо этого, секунду, хочешь еду? Да, хочу. Давай мне первородство. Вот этот обмен произошел. Конкретное действие. Дальше. Если Хумаш представил, что это действие как символ продажи первородства, то значит в этом действии что-то есть очень специальное. Действий может полно быть. Но Тора представила вот именно это действие. Как отражение вот этой продажи. Что же в этом действии такое специальное? Что действительно отражает эту продажу первородства. Давайте посмотрим. А что именно конкретно он продавал, это давал, варил, там это не сказано в этом месте. Прямо вот в этом посылке. Дальше, позже будет сказано. Но в этом не сказано. Что говорится, вот красное. И он так делает, Исав, ударение на это красное. И в честь этого называется после этого Эдом красный. Мы видим, что вот результат этого обмена связан с этим словом Эдом. Что он польстился именно это красное. И он имя такое получил из-за этого. Сейчас наверху что-то такое произошло, имя это за ним было теперь закреплено, Эдом. А Эдом – это Адам. Те же самые буквы. Так вот, что Исав хотел. Он хотел человека. Нимрод хотел ангела. А Исав хотел человека. Это было по сути. Он имя это получил для себя, Эдом. Человек, он стал человеком как бы. Эдом, Адам, те же самые буквы. Ну, так замечательно. Но, есть одно но. Это человек, который оторван от корня мироздания. Что он меняет. Ему нужен человек. Ну, какой человек? Который не связан с корнем. Дальше. По гематрии выходило, что если посуммировать все эти слова, которые относятся к пище, получится 207. От гематрия слово «ор» – свет. Исав хочет свет. Очень хорошо. Вот что ему надо было. Не какой-то конкретный продукт там, чечевица или еще что-то. А ему нужен свет в общем виде. Но это свет, который оторван от корня. Человек, он и есть носитель света. Не корова носитель, это человек, у него душа есть. Человек, который от корня, свет тоже должен быть оторван от корня. Вот за этим шел Исав. Свет как мутный. Значит, мутный, оторван от корня. И когда мы говорили про связь Исава и вот как он дальше в творении представлен, там речь шла о четырех царствах. И последнее из них, оно соотносилось к царству Исава, царству Эдом, и символ его являлась свинья. И там в Хумаше отмечены четыре некошерных животных, которые имеют только один признак кошерности вместо двух. Один признак кошерности, второй нет, уже некошерный. И у свиньи она отличалась тем, что внешний атрибут у нее был кошерный, копыта раздвоена. Но внутреннее переваривание пищи, он неправильно шел. Не кошерным образом. Поэтому это животное признавалось, считается некошерным. И вот там соотношение было как раз с Исавом. И вот это понятно. Ему нужен свет. Но какой свет? Оторванный от корня. Не совсем кошерный свет ему нужен. Вот эта идея здесь прослеживается. То, что внутри, то, что не видно, а снаружи видно, что свет. На самом деле, если смотреться поглубже, увидишь, да, это свет. Это свет, который потерял связь с корнем. Он как бы оделся в клипу. Это то, что Исав делал. Нимрод ловил ангелов и сажал их, так сказать, в клипот. Исав ловил души и тоже сажал их в клипот. Он ловил Ор и сажал в клипу. И тогда вот этот свет Ор, он становился мутноватый. Клипа она как раз и есть то, что отделяет от корня. Давайте посмотрим, как это в числах выглядит. Значит, Исав это 376. Ну, давайте кормить его тем, что ему Яков предложил, а именно 207 свет. Но это не просто свет, а свет, который одет в клипу. Гематрия клипа 225. Вот три числа получается. 376, 207 и 225. Исав, который кушает, и то, что он кушает, уже свет одетый в клипу. Значит, какое число получается? У меня получилось 808. И вот это число должно нас озадачить моментально. Это не то, что я ожидал получить. 808, 808. Ну, во многих случаях такая симметрия. 8, 0, а потом 8. Что это значит? 8 – это восьмой уровень. Это имя Шакай как раз. Бина. А потом 0. Это срыв. Теряешь связь с корнем. Ну, пока все хорошо, ты Исав. Считаем-то его. И получаем сначала 8, связь с корнем, 7 шакай, файн. Потом 0, оторвался. А потом снова 8, возвращение к корню. То есть получается по числам, что да, у Исава был провал, но потом он вернется к корню. Если мы говорим, что Исав это вот сила Исава, она в христианстве, в частности, да, получается, что это движение будет возвращение туда, корень назад. Что здесь происходит у нас некоторый переход? Хумаш говорит про Исава. Дает его характеристики, что он любил, зачем охотился, вот все, что мы разбирали. Дальше есть еще сила Исава в творении, верхний Исав, как бы, который тоже был вложен в творение в каком смысле в начале, и потом имел как бы свою эволюцию, свое развитие. И на каком этапе это вот было христианство. Сейчас тоже, я не говорю, сейчас нет этого. И вот сейчас получается, что они порвали с корнем. Ну, это я понимаю. В самом начале они так сказали, у вас там евреи свои законы, у нас будет Новый Завет. Так? Вы живете по старому, ветхому, они сказали, Ветхий Завет у вас, а у нас новый. Это как раз понятно. Дальше у них получился провал ноль. Ну, тоже понятно, они порвали с тем ветхим, который был. Они очень далеко ушли от того закона. А потом снова 8, они возвращаются к корню. Ну, смотрите, числа показывают это. Может быть, так и будет. Мы же не знаем, что пройдет дальше. С другой стороны, я не спешу, вот именно таким образом комментируется это числовое соотношение 708. Почему? Потому что в пророках написано по-другому. В пророках говорится, что там выйдет огонь, он сожжет Исава, как солому. Вот что это означает? Числа одно показывают, пророки говорят другое. Пророки правы, безусловно. Значит, нужна какая-то другая интерпретация, понять, что на самом деле 708 означает. Так, ну вот этим мы займемся в следующий раз. Ну а вот пока, значит, промежуточный такой итог небольшой, что здесь, раз уж мы заговорили в конце про христианство, здесь вот эти моменты того, что Исав действительно, верхний Исав, воплотил свое христианство, они имеют место. Почему? Ну вот мы говорили, охотник, захват территории. Он говорит, что есть ли раб, есть у меня много здесь, концепция охвата. Они действительно владели очень многими народами. Так, свет, безусловно, есть свет у них, духовное развитие, духовные ценности, тут нельзя отрицать. Дальше, значит, ну, видно по концепции, он не совсем чистый свет. Ну ладно. Свет не чистый, но только не чистый. Все равно свет имеет силу. Охотник, в каком смысле охотник? Ну вот он, значит, тех, которые не были в христианстве, привносит в свою область, поймал. Ну, может, для того человека, который поймал, это очень хорошо, кстати. Но это другой вопрос. Охота есть охота. Мы видим, что вот то описание Исава, которое в Хумаш намечено, оно как раз подходит вот по эту линию христианства. Дальше мне как-то пришлось столкнуться с тем, что вот мне сказали. Человек сказал, что а вот Авраам Авину тоже так же делал. Он тоже ловил людей. Он проповедовал концепцию Бога и, значит, их вот на свою сторону. А он не был христианином, он не был охотником, точно. Никого не ловил. А вот есть, вот в Хумаже про это написано. Давайте сейчас внимательно прочтем, ну не то чтобы очень внимательно, а бегло, но все-таки прочтем этот кусочек, который говорит про это. Это, значит, Ваейра, начало главы Ваейра, где после Брит-Мила Авраам сидит, и вот три мужчины проходят мимо. И пасук говорит: «И поднял он свои глаза и увидел, как три человека предстали над ним. И он увидел, побежал им навстречу от входа шатра и поклонился им до земли». Ну и, значит, история продолжается, история известная. Он их приглашает к себе в гости, чтобы накормиться. Значит, и речь идет, конечно, не о том, что просто накормить, да, за этим что-то стоит. Вот этот момент объясняется, как он, когда кормил людей, то он проповедовал концепцию Всевышнего, единого начала. Привлекал людей к Богу. И вот этот эпизод, он может быть истолкован наподобие христианства, миссионерства. Но на самом деле, если присмотреть, совершенно другое здесь написано. Первый этот отрывок, он говорит не совершенно другой мицве. Он говорит о хохносес орхим, то есть прием гостей. Совсем иное. Но тем не менее, вот эту концепцию принимать гостей и показывать, как бы, какой я. Я даю тебе самую хорошую еду, я тебе рассказываю, все. Это делать человека привлекательным. Если человек привлекателен, и он сам верит в Творца, то и, значит, гости тоже могут пойти в ту сторону. Это здесь есть как раз. Но давайте посмотрим, что, как на самом деле здесь написано. В чем различие будет? Что он увидел, поднял глаза, увидел трех людей, которые стоят над ним. И увидел, и побежал навстречу к ним от шатра. Ну, внешне он побежал за ними, так? Но это вот миссионерство. С другой стороны, сказано ликросом, навстречу. Он не за ними побежал. Они шли в своем направлении, он хочет вернуться куда-то, к себе. Нет. Они шли в его направление. И он навстречу им побежал. Это принципиальная разница. Это уже не миссионерство. Когда идут к себе и тебя спрашивают, вот есть вариант, когда ты ведешься к Аврааму, ты, значит, вот так себя ведешь. Ты делаешь себя привлекательным в этот момент. Но навстречу им побежал, а не вдогонку. Дальше. И он сказал им: «Господа мои, сейчас». Значит, он предлагает, что он им то-то даст, и потом в конце говорит такое: «Ибо поскольку вы проходили мимо раба вашего». Я вам это дам, поскольку вы проходили мимо. Это интересный момент. Они шли мимо, в том смысле, что как-то так сложилось, созвездия сложились, галактики, что они вот в момент пошли мимо Авраама. Их жизненный путь привел их к Аврааму близко. Не то, что опять-таки он за ними гнался и хотел их переделать на свой лад. Нет. Они шли, проходили по своему пути жизненному, уже мимо к нему, они подошли к нему. Тогда вот это все будет. И чем кончается? Ну, вы поешьте, а на следующее утро идите. Куда идите? Откуда вы шли? Нет идеи поймать и оставить в своем владении. В иудаизме. Нету такого. Нет идеи спасти человека за то, чтобы он стал иудеем. Идите. Я вам показал, кто я. Идите. Все. Дали ваше дело. Этот эпизод никоим образом нельзя трактовать как аналог христианского воздействия на христианский мир и на другие народы. Всем наоборот, все по-другому. Ну, значит, в следующий раз, я полагаю, мы будем рассматривать вот эту идею Исав и христианство, и про это будем говорить, в чем там смысл, как это произошло, и как объяснить это 808, мы получили возвращение к корню вдруг. Ну, хорошо, тогда, пожалуйста, какие есть вопросы?
Можно вопрос задать?
Да.
Вот про